давно уже замечено, что когда мы начинаем говорить об основах, то оказывается вопрос достаточно сложным, поскольку выявление самых фундаментальных вещей требует куда-то зарыться поглубже в землю. А иногда можно так зарыться, что и дна не достать, или самому утонуть. Так вот и здесь, когда мы говорим, или пытаемся сейчас говорить об основах православной жизни, то нужно сказать, что это вопрос, который затрагивает самое существо человека, как такового. Кто есть человек? Что составляет основу его жизни? Какова цель? Эти вопросы оказываются не только интересными, как это может показаться на первый взгляд, в плане теоретическом, а мне бы особенно хотелось обратить внимание на то, что эти вопросы касаются непосредственно личной жизни каждого человека. Религия – это не абстракция, это не попытка какого-то рационального там философствования. Религия как раз постоянно пытается привлечь человека к той жизни, в которой, кажется, он существует и живет, и которая, тем не менее, очень часто как-то проходит мимо. Обратите внимание, как рассматривает большую часть религию? Как некий придаток к жизни. Жизнь – это то, чем мы живем. Вот всеми теми интересами, которыми мы существуем, подчас задавлены. Это жизнь. А религия? Ну, это, может быть, интересный придаток. Эстетически, знаете ли, такой симпатичный. Иногда странный, иногда уродливый. Так произошло странное смещение в понимании человека в нашем обществе. Я говорю о религии. Под религией в данном случае сегодня я собираюсь подразумевать только православие и больше ничего. Мне бы не хотелось выступать сразу от всех религий, быть представителем всех их. Так вот, первый и очень важный тезис. Православие пытается как привлечь сознание человека к самым основополагающим сторонам человеческой жизни. Каковы они? Самое любопытное, может быть, о чем говорит православие, это следующее утверждение, что человек богоподобен. Богоподобен, в частности, в чем? Это же вообще парадоксальное, совершенно невероятное, что утверждает православие. Он богоподобен своей свободе. Он имеет такую свободу, которой не может прикоснуться сам Бог. Сам Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Чтобы объяснить это, придется немножко сказать о тех видах свободы, которые реально существуют в нашем человеческом обществе, и сказать потому, что нельзя их смешивать. И нужно просто понять, о чем мы говорим, иначе перестанем понимать друг друга. Существует, по крайней мере, три категории свободы. Очень различные между собою, и имеющие совершенно особую область, так сказать, своего применения. Первая свобода, о которой, кажется, все говорят, и которой достаточно известна, и о которой ведутся нескончаемые дискуссии в течение столетий и тысячелетий, это свобода воли человека. Ну, назовем ее метафизической свободой. То есть, это такая способность человека, которая дает ему возможность избрания пути или решения перед лицом, ну, говорить о самых важных вещах мы собираемся, перед лицом добра и зла. Вот так, если просто сформулировать. Это свойство есть у человека, оно присуще именно ему, прежде всего. Эта свобода находится внутри человека. Она, если хотите, является составной его природы человеческой, как таковой. Есть другой вид свободы. Ведь одно дело, что я могу внутри себя избирать добро или зло. И в конце концов, я могу внутри себя принимать различные решения. Другое совсем дело, когда мне приходится реализовывать эту свободу в своей настоящей жизни. Вы представляете, сразу какие возникают сложности? Во-первых, есть другой человек, а не только я. Другие люди, а не только я. Другие обстоятельства, масса внешних обстоятельств, которые опять могут стать своего рода преградой на пути моих желаний и моих волевых решений. Вот здесь, в этом плане, свобода представляет из себя тоже достаточно, я бы сказал, сложный феномен, который связан с тем, что в современном мире именуется свободами, социальными свободами, политическими свободами или правами человека. Тема эта, вы, наверное, прекрасно понимаете, насколько она актуальна и насколько ее особенно современный западный мир поднимает на щит и выдвигает ее выше всех других, если хотите, ну, человеческих ценностей. Где нет прав человека, там ничего нет. Все, кажется, относится на второй план. Главное – права человека. Я сейчас не хочу пока анализировать этих вещей, но попытаюсь сказать сразу о еще об одном виде свободы, о котором меньше всего говорится, которые иногда просто подчас не знают, слыша даже, не понимают. О ней, в общем-то, об этой свободе говорит преимущественно и прежде всего, и настаивает на ней, это христианство. Эта свобода совсем необычная. Она отличается от всех тех вот секулярных проявлений, которые связаны с пониманием свободы. Христианство называет это духовной свободой. Духовной свободой. Что это такое? О чем идет речь? Ну, я не знаю, стоит ли сейчас говорить, но, наверное, хотя бы два слова, но следует сказать, что прежде чем понять духовную свободу, нужно все-таки узнать, что такое духовное. Вообще, что это такое духовное? Ну, я полагаю, что для многих это уже не представляет какой-то проблемы, но, тем не менее, для светского общества эта проблема очень серьезная. Там постоянно происходит смешение между нравственностью и духовностью. А вы знаете, как отсюда сразу происходит изменение всего понимания существа жизни. Это вопрос в высшей степени серьезный. Нравственность человека касается его отношения к окружающему миру, к себе самому, так сказать, когда он сам себя объективирует. Нравственность затрагивает характер отношений. Это понятно. Вот все заповеди, например, Моисеевы. Посмотрите. Они все как раз относятся к нравственности человека. Не убей, не укради. Ну, можно их расширить, естественно. Не оскорби, не воруй и так далее. Кого называют нравственным человеком? Тот, кто не делает этого. Может, делает даже противоположное этому. Может, кому-то он поможет, кому-то что-то сделает. Это уже очень нравственный человек. Это нравственность. Это нравственные категории нашей жизни. А что еще может быть? Вот странно, не правда ли? Оказывается, есть еще нечто, что очень часто выходит за границы нашего обычного вот, сознания и нашей жизни. Лучше привести какой-нибудь элементарный пример, чтобы показать, что есть совершенно другая область, сфера гораздо более глубокая, и та, которая затрагивает существо человека. Обратите внимание, ведь можно быть очень культурным человеком, очень культурным. То есть все скажут, какой приятный человек. Он себя хорошо ведет, он хорошо ко всем относится. Более того, скажут, это нравственный человек, он не убивает, не грабит, ничего такого не делает, не лжет. Нравственный человек. А кто задумывается над тем, а почему он такой человек? Кто задумывается над тем, каковы стимулы его вот такого очень положительного поведения? Где они, эти стимулы? И как их можно опознать? Ведь не секрет же, что мы на людях ведем себя иначе, чем у себя дома. Раньше в нашей традиции русской было как? Вот дома ссорятся между собой, супруги, например. Кто-то подходит, все, И все же разговаривают, все как ни в чем не бывало. Пришел кто-то, сосед, соседка, он даже не заметил, что здесь какая-то имеет место ссора, неприятность, может быть, даже оскорбление. Нет. Все. Красота. Внутренние мотивы человека в каждом даже нравственном, внешне нравственном поступке могут быть очень и очень различными. Человек может подать милостыню, потому что ему жалко другого человека. Он может это сделать, потому что это увидят другие люди и похвалят его. Он может это сделать в надежде получить от этого, знаете, еще большее. По мотивам самым разнообразным. Честолюбие, тщеславие, гордости. Можно сделать это действительно добро ради добра. Но посмотрите, какой набор тех стимулов, которые скрыты во мне, и их никто не знает, кроме меня. Откуда кто знает, когда я кому-то дал? Почему я это сделал? С внешней стороны нравственный поступок, бесспорно нравственный поступок, может оказаться в то же время глубоко порочным по своей духовной сущности. Вот что мне хочется сказать. Вот в чем оказывается глубокая, принципиальная разница между нравственностью и духовностью. Не каждый нравственный поступок может быть истинно и чисто духовным. Совсем нет. Вообще-то, если говорить так даже по существу, то всегда, ну почти всегда, в нашем состоянии, в нашем несвятом состоянии, почти каждый наш нравственный поступок всегда окрадывается, так говорят вот святые, всегда окрадывается чем-нибудь, окрадывается, уворовывается. Чем же? А вот этими вот всякими внутренними мотивами, которые никто из нас не сможет назвать положительными. Правда, человек-то звучит гордо, но когда мы столкнемся с этой гордостью, то нам становится совсем не по душе. Очень трудно с таким человеком. Духовность как раз касается внутренних мотивов нашей деятельности. И она исходит в конечном счете из общей направленности человеческой жизни, из общей направленности его убеждения, из той цели, которую преследует человек, той конечной цели, которая является для него как раз тем, к чему он стремится. Духовность определяется той высшей ценностью, к которой человек стремится. Вот это очень важно понять. Высшей целью. Для одного эта высшая цель может быть ничем другим, как желудок. Для другого это слава и честь. Для третьего это деньги, богатство. Для четвертого это истина, истина. И он готов за эту истину пострадать, отдать просто жизнь свою. Какие разные могут быть цели? Разные и духовности. Правда, когда мы говорим о православном понимании духовности, мы, естественно, подразумеваем целью не эти низменные вещи, а подразумеваем истину, искание истины, если хотите, вот эту красоту, это добро и так далее. Итак, оказывается, духовность и нравственность – вещи различные. Вот отсюда мы можем понять и некоторые вещи, которые связаны с тем центральным свойством человека, как свобода. Что такое духовная свобода? Вот я завидую и зеленею, и ничего не могу сделать. Когда я ничего не могу сделать? Когда мне на ноги кандалы, а на руки цепи, и я ничего не могу сделать. Тогда все люди называют это раб. Раб. Когда я завидую и ничего не могу сделать, кто я? Раб. Когда я не могу не злиться на человека, не осуждать другого, уж не говорю о худших вещах, я раб чего? Того, что сам осуждаю. Когда я вижу это в других, я говорю, вот, посмотрите. Посмотрите. И отпускаю самые разные эпитеты в его адрес. Мы понимаем, оказывается, что есть рабство, связанное не с внешними обстоятельствами, не с внешними жизненными условиями, а рабство, которое связано исключительно с внутренним состоянием моей души. Что такое духовная свобода? Духовная свобода – это то состояние человека, которое он может приобрести, к которому должен стремиться. Состояние свободы от насилия страстей. Его оскорбили, изругали, а он не мстит. Более того, еще молится за них. Вспомните пример с Серафимом Саровским, когда его избили эти мужики, думали, что у него там богатство в келье. К нему же люди ходят, значит, у него что-то там есть. И вспомните реакцию его, когда хотели наказать этих разбойников, что называется. Так он сказал: если вы только это сделаете, я ухожу отсюда, и больше вы никогда меня не увидите. Интересно, Христос сказал, обращаясь к иудеям: вам сказано око за око и зуб за зуб, а я говорю вам: любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас. Вот где свобода от страстей. Вот она, духовная свобода. Вот то вожделенное, к чему ориентирует человека христианство. Обратим внимание, насколько мы зависим от мнений человеческих. Это просто невероятно. Как мы зависим? Что скажут люди? Что обо мне подумают? Как мы расстраиваемся, когда мне вдруг расскажут, что кто-то меня там обругал? Признак, первый признак. Ну какой же я больной человек? Ну и пусть ругает. Ну что же из этого? Сегодня меня, а завтра другого. Послезавтра третьего. Больны. Как к нарыву нельзя прикоснуться. Человек сразу подскакивает. Нельзя. Больно. То же самое, оказывается, имеет место и в нашей жизненной действительности. Самое главное, мы, оказывается, духовно больны, духовно являемся рабами. И это самое ужасное рабство из всех, которые могут быть. Даже физическое рабство, и то еще совсем не то. Человек может надеяться на освобождение, потом неизвестно, в каких условиях находится, потом в конце концов жизнь кончается. А духовное рабство, с христианской точки зрения, оно не только здесь мучает человека, не только сейчас мучает человека, не только сейчас. Христианство утверждает, что личность человеческая не прекращает своего существования со смертью тела. Нет. Вечная жизнь начинается у человека с его рождения. Земная жизнь только, так сказать, передняя, если хотите, этой жизни, в которой мы войдем. Эта жизнь переходит со смертью тела. И представьте себе, что же будет с человеком, когда он входит туда рабом страстей. Вы понимаете, почему? Поэтому христианство так настаивает на том, чтобы еще в этой жизни человек начал бороться с самим собой. Почему настаивает? Потому что здесь мы обладаем возможностью очиститься, перемениться. Что и означает греческое слово метание, то есть покаяние. Перемениться может человек. Здесь есть все условия, возможности. Пока не поздно, надо перемениться. Ужасное дело, когда человек рабом идет туда. Это рабство тем более жуткое, что там нет уже тех средств удовлетворения, которые человек еще здесь, находясь в теле, может подчас иметь. У блаженного Августина есть очень интересная мысль, очень интересная, которая говорит весьма много. Он говорит так: велика свобода быть в состоянии не грешить, но величайшая свобода не быть в состоянии грешить. Вот это интересно. А где же тогда моя свобода, если я уже не в состоянии даже грешить? Мысль очень сильная и мысль, говорящая об очень многом. Да, человек может, оказывается, достичь этого состояния. Впрочем, этому не надо удивляться. Уже в нашей даже обычной действительности мы сколько угодно найдем людей, которые не в состоянии украсть. Еще больше найдем людей, которые не в состоянии убить. Именно не в состоянии. Они могут? Могут. Кажется, формально, внешне, да? Душа не позволяет, не могут. Умрет от голода, но не украдет. Оказывается, даже вот в этой сфере, в этой жизни, в этой области нашей жизни, оказывается, даже здесь мы видим вот эту тень той свободы, о которой говорит христианство. Не нужно думать, что правильная христианская жизнь будто бы отнимает у человека свободу. Нет, он как раз достигает и может достичь такого состояния, когда независим от этого рабства. Кстати, вот мы никак не придаем вот значения тому, что в христианстве называется грехом. Вот никак. Вот в области физического мира мы это понимаем, органического, биологического мира понимаем. Это мы прекрасно понимаем, что такое грех. Мы знаем, что нельзя там совать руку в кипяток, так? Нельзя на морозе страшном ходить по летнему. Да? Это мы все прекрасно знаем. Знаем температурные условия и прочее. Это мы знаем. Прекрасно понимаем. Как только чуть-чуть мы зайдем поглубже этой кожи, так не понимаем, что завидовать – это грех. Что значит грех? Вред. Вред. Это вредно для человека. Вы знаете, все заповеди, которые мы знаем в Евангелии, в этом поистине божественном откровении, все то, что называется грехом, это, оказывается, является ничем иным, как раной для человека. Раной. Причем эти раны могут быть разные по степени тяжести. Может быть царапина, может быть сильный порез, может быть такой удар, что человек сознание теряет, а может и вообще погибнуть. Все, что называется грехом в христианстве, это есть не что иное, как в переводе на наш обычный язык, это есть вред для тебя, человек. Это очень важно понять. Вот я думаю, что вот медики могли бы нам очень хорошо показать бы на бесчисленном ряде примеров о том, что действительно то, о чем говорит христианство, это вредит человеку. Причем все, я особенно подчеркиваю, все, что христианство называет грехом, это вредит человеку. К сожалению, мы видим только, я не знаю, только самые грубые, самые тяжелые, самые ужасные. Это мы видим, говорят, да, это верно, плохо. Ай, посмотрите, пьяница. Как он себя, что он с собой делает? Вот наркоман. Смотрите, до чего близорукое наше зрение. Наркомана и пьяницу мы видим. Но курение видим. Но не видим того, что осуждение другого человека, а тем более злостное осуждение человека, меня колет и режет. Ему-то, может быть, и ничего, а меня убивает. Более того, я скажу так, что третий закон Ньютона, который все мы знаем, является лишь слабой тенью, слабым отражением, но верным, отражением того, что происходит в области духовной жизни человека. Нельзя, чем сильнее я ударюсь головой о стенку, тем больнее мне будет. Чем сильнее, чем больший грех я совершу, тем, оказывается, большую рану я наношу себе. Вот это, если хотите, вот это одно из важнейших положений, которое, если бы мы только усвоили, я думаю, как бы мы береглись тогда. Заговорил о ком-то, лучше замолчу. Еще бы. Ну-ка, ударься еще головой покрепче в стену. Захочет кто? Никто не захочет. Говорят так, обжегшись на молоке, на воду дует. Верно. Точно так оно и есть. Христианство утверждает это. Но утверждает уже такие вещи, которые мы не видим. Как близорукий человек видит только самые крупные там буквы ему показывают. Помельче? Говорит, не вижу. Так и мы не видим, что осуждение, зависть, лицемерие, лукавство и так далее нашу душу калечит. Калечит. Кстати, вы, наверное, обращали внимание, что иногда вот соответствующая жизнь как здорово отражается на лице человека. Вот есть люди, на которых посмотрите, и тут же, нет, все ясно, я ухожу. Бежать быстрее. Страшно, говорят, с этим человеком даже оставаться. А есть люди, к которому льнет душа. Как светятся, что ли, они. Таких, правда, к сожалению, все меньше. Но, тем не менее, даже сама наша физическая вот эта часть нашего естества, даже она меняется под воздействием духа человеческого. Оказывается, все грехи, которые называют христианство грехом, калечат человеческую душу. Почему Бог предупреждает? Почему даны заповеди? По очень простой причине. Бог есть любовь. И поэтому Он говорит человеку, не делай этого. Не вреди себе. Умоляю тебя. Не делай этого. То, что мне говорила моя мама в детстве. Ни в коем случае язычком на морозе не прикасайся к железной ручке. Но то, что сами понимаете, что я тут же, как только она отвернулась, прилип к этой ручке. Потом зато я напомнил на всю жизнь. И представляете, даже до сих пор уже не держу ручку на морозе. Смотрите, как здорово. Такое научение. А из этого опыта, как хорошо я понял, что такое заповеди Божьи. Я понял, Бог есть любовь, и Он предупреждает. Все заповеди, это, если хотите, предупреждение человека о том, чтобы он не делал себе вот этого, этого и этого. Да, ты не видишь. Ты сейчас совсем еще не видишь. Ты слеп. Не видишь. Но если ты постараешься так делать, поверь, это так. Поверь, что осуждать не стоит. Не расстраивай себя. Не расстраивай свою душу. Это очень вредно для тебя. Вот эта вот мысль, кстати, мне кажется, как бы нужно довести до сознания вот школьников, вообще молодежи и всех нас. Ведь до тех пор, пока я не увижу, что это мне вредит, я к этим заповедям буду относиться. Ну, сказки всякие рассказывайте. Там, не знаю, для кого Господь Бог это устроил, но только не для меня. Он говорит, да, не садись на кол. Хм, почему же не сесть на кол? Так интересно, и повращаться даже можно. Так приблизительно мы рассуждаем о заповедях Евангелия, пока не увидим, не вникнем немножко в их природу и не увидим, что происходит со мной, когда я поступаю вопреки этим заповедям. Так вот, духовная свобода – это вещь непростая. Сразу человек не может стать духовно свободным. Требуется правильная христианская жизнь. Опять-таки, что это такое? Вот я говорю, правильная христианская жизнь. На самом деле, нужно бы сказать как? Правильная человеческая жизнь. Почему я говорю христианская или православная даже? Почему? Увы, к сожалению, величайшему сожалению, только православие и говорит об этой правильной жизни и указывает эту правильную жизнь. Понимаете, любопытная вещь. Кажется, сколько людей в мире и чего только не проповедуют. Православие показывает правильное направление жизни, условия жизни. Говорит о критериях, по которым я могу судить о том, верная это жизнь или неверная. Как это много значит? Кстати, вот из этого легко понять, почему так ценится и так необходима вера. Вера кому? Вера вот тому, что мы называем этой святыней и истиной. Поверю я доброму проводнику. Как хорошо я пройду сквозь тайгу. Не поверю, укажу в болото. Или еще куда-нибудь. Заблужусь вообще. Поверить надо. Евангелие – это действительно книга, которая дает человеку указание на то, как правильно жить, чтобы ты, человек, стремящийся к счастью, наконец получил его. История христианства прямо свидетельствует, что еще не было ни одного человека, который бы искренне, серьезно встал на путь христианской жизни и ничего бы не получил. История свидетельствует, получает этот человек, получает в такой мере, в такой силе, в такой значимости, что многие из таких христиан готовы были отдать душу свою, лишь бы не погрешить. И не погрешали. Помните историю мученичества, например? Брось горсть пшена на жертвенник перед идолом, и тебя отпустят. Нет, не делали этого. В настоящее время вот это понятие духовной свободы, к сожалению, совершенно не фигурирует. Нигде не значится в нашей, вот, я бы сказал, широкой человеческой жизни. Напротив, все внимание обращено на другую свободу. Ту, которую мы назвали социальной, политической свободой. На внешние права. Об этом только и говорится. О правах человека. Да, где-то там звучит, но есть и обязанности. Ну, что ж, обязанности, ясно, обязанности, понятно. Я их знаю, какие у меня. Все дело в правах. И я вам скажу, что самое печальное, с чем мы кончаем это столетие, если хотите, это 2000-летие, самое печальное и серьезное заключается в том, что вот эту свободу, я говорю о внешних свободах, о правах человека, современное человечество воспринимает как само собой разумеющееся высшее благо человеческой личности. Совсем не понимают то, что человек, не имеющий правильного нравственного состояния, духовного состояния, он с этими правами и этими свободами может наделать такое, что превратит человека из человека не только в зверя, а в сущего дьявола. Я вспоминаю одну из статистик американских, что делает, в частности, телевидение там в Америке. К 18 годам молодой человек умудряется стать свидетелем 150 тысяч различного рода насилий. Из них не менее 25 тысяч убийства, которые совершаются на его глазах, на экране. Сейчас через этот компьютер, через интернет можно уже самому даже участвовать в различного рода таких вещей. Человечество, забыв о духовной свободе и перенеся центр тяжести своего внимания на свободы внешние, уничтожает, убивает самого себя. Подрубает под корень само древо своей жизни. Это же серьезнейшая вещь. Мы видим теперь, вот особенно теперь, когда вот в это последнее десятилетие, что делает с нами вот эта внешняя свобода, ничем не ограниченная, развращает буквально человека. Особенно неустойчивого человека, еще молодого человека. Да, буквально развращает. Бердяев считал, что свобода превыше всего. Он говорил о примате свободы даже над бытием. Я не удивляюсь поэтому, что на Западе Бердяев оказался самой значительной личностью, самым великим выразителем православия. Его эта идея глубоко импонирует западному сознанию. Православие утверждает совершенно другое. Да, свобода необходима. Да, свобода – это естественное свойство человека. Это все да. Но она никогда не может быть той ценностью, той первичной ценностью, исходя из которой только можно оценивать все другое. Нет, не она, говорит православие. Как только она становится такой первичной ценностью, мы тут же впадаем в произвол. Произвол. Осатаневаем буквально. И вообще из мира мы делаем какое-то место ужасов. Христианство, православие утверждает, что высшей ценностью человека и человеческой жизни, высшей ценностью является не свобода, это условие, а не цель. А целью является приобретение любви. Любовь – вот цель человеческой жизни. Речь, конечно, не о романтической, идет о любви. Любви очень много разных видов. Речь идет о таком свойстве человеческой души, которое не зависит ни от каких обстоятельств. В частности, и не зависит от того, рабом является ли человек в социальном смысле или свободным. Любовь – вот то высшее и ценнейшее качество, к которому должно быть направлены все усилия человека. Ну, во-первых, почему? По-моему, и каждому объяснять нечего. Если есть любовь, все, человек счастлив. Нет любви, ничем, чем вы его не засыпаете. Алмазами, златом и серебром. Он пойдет веревку на шею накинет. Христианство утверждает, что высшей ценностью для человека является именно это, любовь, а не что-нибудь другое. Поэтому, кстати, это положение прямо проистекает из центрального, основополагающего христианского догмата о Боге едином по существу и троичном по ипостаси. Это же, я вам скажу, это какая-то беспрецедентная, просто поразительная истина, которую не знало человеческое сознание до христианства. Никто не знал. Ветхозаветная, богооткровенная религия не знала этого. Христианство открыло величайшую, если хотите, истину. Вы только подумайте, что такое единство по существу и троичность по ипостаси. Что такое единство по существу? То есть, оказывается, эти ипостаси, будучи реальными лицами, так, имеют все общее, единую сущность. Единую сущность. Какая это сущность? Это любовь. Предельная. Поэтому мы говорим о единстве благодати. Мы не говорим о благодати Отца, о благодати Сына, о благодати Духа Святого. Нет, нет. Единство благодати. Они едины, во всем едины. Вы чувствуете, какой идеал предлагается человеку? Какой паразитный идеал? Вот та высшая норма межчеловеческих отношений, о которой мир не знал. Оказывается, божество-то не просто оно одно. Божество-то, оказывается, это не просто владыка мира. Божество, оказывается, не судья мира. А божество, оказывается, это есть любовь. И показано, что это такое. Это единое существо. Но все проявления любой ипостаси точно, точно, абсолютно являются проявлениями других ипостасей. Недаром есть выражение. Выражение, которое об очень многом говорит. Речь шла о Троисергии Лавре. И слова такие, чтобы люди, взирая на, если хотите, икону Святой Троицы, научились побеждать ненавистную рознь мира сего. Вы подумайте, ведь человечество многоипостасно, правда? Каждое лицо есть лицо. Вот все мы здесь. Мы все едины по природе своей, все мы люди. Но мы совсем не едины, совершенно не едины по своему существу. В чем причина? Грех разделяет человека от человека. Единая природа, многоипостасность. А как достигается это единство по существу? Что оно из себя представляет? Опять этот образ Бога Троицы. Оно, это единство по существу, может быть лишь тогда, и только тогда, когда люди смогут быть едиными в любви. Вот тогда, да, они становятся едиными по существу. Элементарный факт, любовь объединяет. Любовь делает единым двоих людей, троих и так далее. Грех, эгоизм разделяет. Это факт, который очевидный. Это не какая-то философия. Это, если хотите, не какие-то богооткровенные даже там метафизические истины. Это просто факт. И больше ничего. И мы все прекрасно знаем. Прекрасно знаем. Эгоизм разделяет. Любовь объединяет. Христианское откровение дает человечеству, повторяю еще раз, беспрецедентный образ, беспрецедентную норму человеческих отношений. Един по существу. И троичен в ипостасях. Вот оказывается, какой идеал существует в христианстве, в христианской религии. Реально существующий идеал. Не абстракция, не идея, которых можно найти сколько угодно в различных секулярных мирских, так сказать, идеологиях. Там же абстракция, там же идея. Ну вот коммунизм, допустим, возьмите. Так это же идея. Кто сказал, что он может быть и что он будет? Мы верим в идею, то есть в мысль. Вот мы себе построили мысленную концепцию и верим в нее. Какие основания, что это может быть? И сколько таких концепций, сколько идеологий. И все они являются ничем иным, как мысленными конструкциями человека. Христианство предлагает не идею, не мысленную какую-то конструкцию, а имеет реальный, осуществленный, то есть существующий идеал. Более того, идеал, который, оказывается, не только предлагается человеку в качестве такового, но и которому можно, оказывается, следовать. Призывается человек к следованию этому идеалу. Этот идеал, бесконечно будучи великим, способен в то же время быть непосредственной реальностью человеческой жизни. В разной мере, конечно, усвояемым отдельным человеком. Здесь, в образе Святой Троицы, мы видим разрешение одной из труднейших, если хотите, задач общественной жизни. Какая это задача? Что это за труднейшая задача? Как добиться единства при свободе? С одной стороны, все говорят о необходимости свободы в обществе и в государстве. При этом все понимают, что эта свобода не может быть неограниченной, ибо тогда все рассыпятся. Создается государство. Государство устанавливает нормы. Анархисты кричат, это надругательство над нашей свободой. Личность превыше всего. Долой государство. Государство есть машина для угнетения человека. И вот идет. Так простите, свобода нужна? Да. Государство нужно? Оказывается, да. А как же можно согласовать это? Поэтому в истории человечества мы видим постоянный конфликт между личностью и государством. Это же интереснейшее явление. Это факт, который показывает нам о том, что не хватает чего-то, чего-то очень важного, самого существенного, самого серьезного. Вот очень часто говорят о русской идее. А какова эта русская идея? Какова она? В чем она заключается? Я вам приведу мысль Хомякова, которая удивительная эта мысль, гениальная мысль, прямо исходящая из учения христианского, святоотеческого. Говорит, русская идея заключается в том, чтобы привести не только наш народ, но и весь мир к тому, что он выразил кратко, чтобы было осуществлено единство в свободе по закону любви. Вот оказывается, когда единство не приведет к тоталитарному режиму. Вот когда оказывается, при каком условии свобода не превратит нашу жизнь в анархию, в хаос. Когда есть вот эта скрепа, объединяющая людей, ею является, конечно же, любовь. Если нет этой любви, мы обязательно будем свидетелями чего? Или анархии, или тоталитарности. Или просто обмана. Каковым являются, например, все демократические, так называемые демократические государства. Демократия поразительная, изумительная. Все, кажется, обладают правом голоса, все могут быть избранными. Просто как для детей. Все можете быть избраны, все стать президентом. Пожалуйста, ну наберите 1 000 000 подписей, правда. Ах, не можете. Ну, что делать? Ну, пожалуйста, сотни там, миллионы долларов на компанию надо искать. Ах, не можете. Ну, ваше дело. Но зато декларируется свобода, все можем. Кто может? Все. Какая чепуха. Может только тот, кого показывают по телевидению постоянно и дифирамбу поют. Все только и проходят. И больше ничего. Какая демократия? Разве мы можем избирать человека, которого мы не знаем, а которого только хвалят? Да я же его не знаю. И идут на выборы, и толкают. Ты за кого? За того было. А ты за кого? А я за это. Вот ты давай. Нет этого и не может быть построено такого общества без того, что христианством именуется любовью. Любовь соединяет людей. Она дает согласие. Она скрепляет человеческое общество. Только при ее условии возможно действительно единство. И то единство, при котором нисколько не нарушается свобода. В религиозном плане посмотрите. Мы видим на примере Римо-католической церкви, по крайней мере прежнего времени, сейчас уже достаточно трудно говорить, но прежнего времени, великолепную иллюстрацию осуществления единства. Да, там единство. Железное, с дисциплиной, с организацией, возглавляемой одним лицом. Единство. Но без свободы. Железная была церковь. Сейчас-то уже не то. Возьмите протестантизм. Сбросили иго папизма. Долой папу, долой предание и так далее. Только священное писание. И это писание, опять-таки, понимает каждый, как ему угодно. Полная свобода. Результат? Результат какой? Если католическая церковь до сих пор существует как единая церковь, громаднейшая церковь, и существует как единый монолит, то протестантизм буквально через годы весь рассыпался. Через десятилетия уже множество образовалось разных конфессий. Дальше уже, знаете, сотни, наверное. Свобода, как горох, рассыпается во все стороны. И больше ничего. Свобода, зато нет единства. Единство, если нет свободы. И вот так мечется. И так человечество все и мечется между этими двумя крайностями. Православие предлагает принцип. Совершенно иной. Как видите, единство в свободе по закону любви. Понимаем, что было бы, если бы это вдруг такое случилось? Если бы действительно мы были единодушны в любви. Никто бы не нарушал единство. Никто бы не впал в произвол. Ибо любовь удерживающим было бы началом человеческим. Вот если бы это было понято, если бы это было принято, тогда, наверное же, и обязательно стал бы важнейший вопрос о том, ну хорошо, любовь-то любовь, звучит это великолепно, романтично, высоко, а как ее приобрести-то, эту любовь? Если хотите, все православие, христианство, православие есть истинное христианство, оно все направлено к этому. Аскетическая жизнь, заповеди Евангелия, канонические нормы жизни, все это направлено к тому, чтобы помочь тем, кто вошел в церковь, сознательно вошел в церковь, построить свою жизнь уже на началах любви. О любви сейчас говорят все. Все секты, все конфессии. А задайте вопрос. Вот вы говорите, да, а как она приобретается? Я уже задавал не раз. Очень интересно. Начинают пожимать плечами. Ну как приобретается? Ну любите и все. А как, что значит приобретается? Ничего подобного. Ничего подобного. Попробуйте любить. Он меня ругает на все корки, а я его любить буду, да? Ничего себе. Вы что, смеетесь надо мной? Что ли? Как приобретается любовь? И вот здесь я вам скажу. Действительно, только православие, только опыт, глубокий святоотеческий опыт, дает, указывает путь и средства приобретения этого величайшего человеческого свойства. То свойство, которое не только человека делает счастливым в этой жизни и будущей, но которое, это свойство, дает основу, дает стержень, дает силу для надлежащего общественного устроения, общественного и государственного устроения. О чем больше всего страдаем? От нелюбви. От нелюбви. Нет любви, нет справедливости, не может ее быть. Нет любви, нет благожелательства, нет великодушия. Ничего не может быть, пока нет любви. И ничего не сделает никто. Мошенники как были, так и будут. Конечно, я думаю, у нас в конце концов настанет режим, когда все люди будут подконтрольны. Он уже вот-вот, скоро, в 10-20-х годах, уже ученые говорят, он будет. Каждый человек будет под контролем. Уже благодаря вот этой компьютерной технологии. Вот этой фиксации каждого человека. Да, наступит это. Наступит, никаких сомнений нет. Наступит дальше период управляемости каждого человека. Что это будет означать? Рабство. Такое рабство, которого еще не было в истории человечества. Рабство. Да что проку тогда от этого единства, если каждый человек является рабом? Но к этому мир идет. Как приобретается любовь? Та, которая действительно является величайшим благом для жизни человека и человечества. Мы подчас не придаем значения тому, что называем заповеди Евангелия. Не придаем значения тому, что происходит с человеком, когда он нарушает эти заповеди Евангелия. То есть, когда калечит свою душу. В Евангелии есть замечательные слова, которые бы надо знать каждому психологу, каждому психиатру, каждому учителю, всем родителям. Надо бы знать. Слова эти звучат так. И за беззаконие людей иссякнет любовь многих. Прямая поставлена зависимость. Не может быть любви там, где жизнь беззаконная. Под беззаконной жизнью, разумеется, жизнь не по заповедям Евангелия. Заповеди Евангелия что говорят? Относиться к каждому человеку, как говорит Сесой Великий, говорит, каждого человека рассматривает как Бога после Бога. Каждого другого человека рассматривает как Бога после Бога. Вот как относиться к каждому человеку нужно. Христианство призывает к этому. Относись к другому, как большее тебя. Делай ему честь большую, чем себе. Прояви великодушие, милосердие, сострадание и так далее. На пути исполнения евангельских заповедей мы находим удивительные вещи. Первое, что находим. Если кто действительно стремится исполнить заповеди. Вот утром встает, Господи, помоги мне в этот день вот жить по твоим заповедям. И следующий, и следующий, и следующий. Когда человек поставит это себе своей целью, то открывается удивительная цепочка. Какая? Вот она схема. Великая схема духовной жизни. Понуждение себя к исполнению евангельских заповедей открывает человеку, этому человеку, открывает, насколько же он болен. Насколько он бессилен справиться подчас с самыми пустыми вещами. Все, я себе поставил сегодня, все, больше не раздражаюсь. Только вышел из комнаты, и тут же началось. Не осуждаю. Ну что, встретились с другом, поехала, тачанка. Не объедаюсь, лучше не говорить об этом. Тот человек, который поставит своей целью жить по Евангелию, а, я не знаю, только безумный может сказать, что там что-то плохое, поставить своей целью, первое, в чем он убеждается, насколько же я болен. Я же понимаю, что я делаю, или не понимаю? Понимаю. Ну, а почему ты это делаешь? Ты же понимаешь, умный. Умный. Тогда что ж ты на пол садишься, коли умный? Итак, первое и важнейшее, что открывается на этом пути, это видение себя, понимание себя, познание себя. Не случайно Пимен Великий так и говорил, человек – это тот, кто познал себя. Вот, оказывается, о каком познании должна идти речь. Не просто сократовское там в Нофисе Автон, а вот, оказывается, какое познание. Сократ не имел этого познания. Если интересует, я вам скажу. Идеалист был. Он не имел этого познания. Познание себя – это видение реального, видение своего состояния, своей души. И это видение – это видение, если хотите, понемножку, с трудом, невероятнейшим трудом, начинает смирять меня. Начинает смирять. Ибо я вижу, что действительно не могу, оказывается. Не могу. Перед людьми-то, конечно, я герой. А сел за стол и перед желудком тут же сдался. Смиряется человек. Какое это великое дело. Смиряется не потому, что он сломлен. Нет. А смиряется потому, что он видит себя так, как он есть на самом деле. Вот это смирение человека, оно открывает ему глаза и подлинное видение другого человека. Ведь почему я осуждаю другого? Я бы так не сделал, как он. Вот откуда оно происходит, мое осуждение. Уж я-то, конечно. Когда человек увидит, насколько он слаб сам, он с сочувствием отнесется к слабостям других людей. Правда, не смешивайте. Сочувствие и потакательство – это разные же вещи, вы понимаете. Тут, по-моему, не требуется объяснений. С сочувствием отнесется. Это сочувствие, если хотите, является уже первым шагом, необходимейшим шагом на пути того, что называется христианской любовью. Сочувствие уже появляется. Если человек будет продолжать такую жизнь христианскую, именно жить по заповедям и искренне каяться в своих нарушениях, то этот человек, все более очищаясь, оказывается, приобретает все больше великодушия по отношению к людям. Все с большей любовью начинает относиться к другому человеку. По этому поводу Исаак Сирин и писал, что такой человек, у которого сердце уже стало вот сердцем милующим, такой человек готов десятикратно в день быть сожженным за других людей и не удовлетвориться этим. Любовь рождается только там, где приобретается истинное смирение, не лицемерие, не лукавство, уж не говорю о самомнении, а там, где приобретается трезвое, если хотите, здоровое видение себя, кто я есть. Я думал, я 10 пудов подниму одной рукой. А попробовал, и пуда не могу. Что? Вот какой ты есть. На пути исполнения заповедей происходит это познание себя, и за ним следует смирение, как важнейшее качество души человеческой. На почве этого смирения оказывается и рождается истинная любовь к человеку. Я люблю к человеку, естественный Бог, потому что я наконец начинаю видеть, что истина, которая является Богом, она оказывается спасительной для меня. Ибо вот это смирение не заставляет, а естественно, так сказать, ну, вызывает у человека обращение к Богу. Господи, помоги мне. И он видит, что Бог это не владыка, не тиран, не судья, не просто милостивое существо, которое так и быть снизойдет к тебе. Нет. А Бог, оказывается, является идеалом вот этого смирения и любви. Он готов, вот готов помочь человеку любому, кто искренне обращается к нему. Я все время привожу, вот, когда говорю об этих вещах, привожу замечательные слова из Апокалипсиса. Вот я стою при дверях, это говорит Христос, и стучу. И кто откроет мне, к тому я войду и устрою пир. Стучу не сверху вниз, а как нищий к богатому стучится. Открой. Оказывается, Бог есть величайшее смирение. Это обладает полнотой всего. Вот на почве этого истинного смирения и рождается истинная любовь. Что значит истинная? Не вспышка эмоций, которые сегодня люблю, а завтра ненавижу. Не случайные какие-то чувства, а рождается, если хотите, возрождается в человеке его человеческое свойство, но только испорченное до времени бывшее, свойство любви. Вот тогда действительно человек становится действительно блаженным, святым человеком. Он становится действительно вот кто счастливый человек. Тот, в кого вот в душе есть любовь ко всему и ко всем. И Исаак Сирин так и пишет, что это любовь, которая возгорается даже о тварях, о пресмыкающихся, о гадах, о птицах, четвероногих, о самих врагах истины. Так что не может без слез смотреть на страдания кого бы то ни было. Представляете, какое сердце открывается у человека, какая душа. Вот путь приобретения любви. Путь реальный, путь проверенный огромным количеством людей. Колоссальным количеством людей. Путь достижения подлинной любви человеческой. Вот с ней-то, с этой любовью, здесь-то, когда она, эта любовь возникает из смирения, здесь-то мы и видим осуществление, настоящее осуществление духовной свободы. человек приобретает подлинную свободу от страстей. Подлинную свободу. Он действительно становится богоподобным существом. Он достигает той цели, ради которой Господь дал нам заповеди, ради которой он пострадал, ради которой создан человек для этой жизни. Что в нашей этой жизни необходимо? Необходимо хотя бы понуждение себя к этому. Насколько мы больны, это нетрудно убедиться. Но необходимо убедиться. Тот, кто в этом, хотя бы в той мере, в какой он убедится, в той мере он продвинется по пути духовной жизни. Итак, золотой клад лежит в нас самих. Свобода находится в нас самих. Открыть надо этот ларчик. Войти туда законно, в этот ларчик. Не беззаконно, как нам предлагают справа и слева всякие сектантские и прочие всякие вещи. А законным путем надо войти в этот ларчик. И вот это, вот этот путь, он действительно является основой жизни. Основой православной жизни. Основой человеческой жизни. Здесь действительно жизнь. Ибо где любовь, там жизнь. Нет любви, пусть тогда замолчат. Никакой жизни нет. На этом настаивает христианство. И это оно предлагает человеку и каждого призывает к нему. Спасибо. Наверняка у вас есть вопросы, и мы можем поговорить с вами уже по ним.